Сегодня мы обратимся к 12 главе Евангелия от Матфея. Иисус не принадлежал к числу людей, которые следуют традициям. В Нагорной проповеди он уже указал на то, что своим истолкованием книжники и фарисеи полностью извратили смысл создания и существования закона, принимая его только лишь как свод правил внешнего поведения. «Не убий» в их понимании значило, что нельзя было забивать врага до смерти. Но Иисус сказал: «Нет, если вы в своем сердце ненавидите брата, вы уже стали виновными и подпали под осуждение». Закон говорит не столько о каких-то внешних действиях, сколько о внутренних мотивах, которые побуждают вас к этим действиям. Грех начинается в сознании человека, в его отношении. Физическое действие является только плодом того, что происходит у вас в сердце. Богу не нужно, чтобы мы просто подавляли свои неправильные поступки. Бог волнует наше сердце и то внутреннее отношение, которое дает начало нашим действиям. Вследствие такого неправильного истолкования закона в иудеях развелось очень сильное чувство самоправедности и одновременно с ним духовной гордыни. Они считали себя некой духовной элитой. Все остальные для них были просто обыкновенными грешниками, на которых они в своей самоправедной непорочности смотрели сверху вниз. Проходя по улицам, они даже подбирали полы своей просторной одежды, опасаясь задеть кого-нибудь нечистого и случайно оскверниться чужой нечистотой. Иисус осудил такое их отношение. И по мере изучения Евангелия от Матфея мы еще не раз услышим мнение Иисуса о таких людях. Итак, они истолковывали закон по-своему. Особенно большое внимание они уделяли закону о субботе. Закон гласил, что в этот день человек не должен был и носить никакой ноши или бремени. Иудеи восприняли этот закон буквально. Если вы потеряли ногу, например, и теперь носили деревянный протез, вам запрещалось бы пользоваться им в субботу, потому что это считалось ношей. В субботу вы не могли носить даже искусственные зубы, потому что они тоже являлись своего рода ношей. Насколько я знаю, искусственных ресниц в то время не существовало, но могу себе представить, что бы они сказали по этому поводу также. Таким образом, пытаясь во всем в точности исполнять букву закона, они совершенно забыли о его духе и истинном назначении. Но Иисуса не интересовали их, пусть даже очень красивые истолкования. Он не следовал их традициям. Более того, он противостал их традиционному истолкованию. Тем самым он вызывал в них немалое недовольство. И они постоянно нападали на него, особенно в отношении субботы. В Писании сказано, что Христос есть исполнение закона. Одной из самых первых проблем, возникших в ранней церкви, было то, что в церкви появилось большое количество язычников, которые обратились к Богу и стали частью церкви. Тогда встал вопрос, должен ли язычник становиться иудеем для того, чтобы спастись? Иными словами, если вы, будучи язычником, то есть не иудеем, хотели спастись, надо ли вам для этого было совершать обрезание и полностью исполнять закон Моисеев? На эту позицию встали многие из иудеев, принадлежащих церкви. И некоторые из них даже отправились в церковь в Антиохии, которая возникла в результате служения Павла и по большей части состояла именно из язычников. Они стали учить в церкви, что если вы не обрезаны и не исполняете закон Моисеев, то не можете быть спасены. И это послужило причиной многих раздоров и разделений. Павел и Варнава вернулись обратно в Иерусалим с некоторыми братьями и привели с собой нескольких из этих иудейских агитаторов, чтобы церковь вынесла по сему вопросу свое решение. В книге «Деяния апостолов» мы читаем, что церковь пришла к заключению, что закон не был предназначен для обращенных из язычников, и что для их спасения не было нужным соблюдение закона, что Дух Божий может работать в сердце человека и без закона. Язычникам только было сказано хранить себя от идолов и удавленины. «Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». В том постановлении ни слова не было сказано о том, что они обязаны соблюдать субботу. Суббота являлась днем покоя. В послании же к евреям сказано, что во Христе мы обладаем уже совершенным покоем. Хотя, конечно же, наше тело нуждается в том, чтобы отдыхать один день в неделю. Итак, здесь, в начале 12 главы, мы снова становимся свидетелями спора между Иисусом и религиозными лидерами. Этот спор, разумеется, касался субботы. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот, ученики твои делают, чего не должно делать в субботу!» Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Когда Давид убегал от Саула, он укрылся в скинии Господней. Будучи очень голоден, он пошел к священнику и взял у него хлебы предложения, которые предназначались исключительно для священников. Он накормил ими своих людей. По закону он не мог этого делать. Бог установил закон, согласно которому только священники могли есть хлебы предложения. Но в тот момент эти люди испытывали огромную физическую нужду, а существует другой, более высший, Божий закон, который служит насущным нуждам человека. Если человек умирает от голода, если человек голоден, в действие вступают высшие законы, законы сохранения жизни. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? В воскресенье я, наверное, работаю больше, чем в любой другой день недели, но при этом я невиновен. Иными словами, если уж говорить о технической стороне дела, о физических действиях, то получалось, что священники работали в субботу, однако они были невиновны. Им приходилось переносить вещи, они приносили животных для жертвоприношений и так далее. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Он говорил это о себе самом. Если священники могли трудиться в храме и при этом не были виновными в нарушении субботы, то, несомненно, его ученики могли трудиться вместе с ним в субботу. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Это уже второй раз, когда Иисус цитирует этот отрывок Писания. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы». Бог больше желает того, чтобы мы оказывали милость, нежели чтобы приносили Ему жертвы». Иисус цитирует слова Ветхого Завета. Помните эту историю, когда Саул возвращался обратно домой из военного похода, не исполнив Божьего приказания полностью уничтожить амаликитян? Тогда, встретив Самуила, он сказал: «Я исполнил слово Господа». На это Самуил ответил ему: «Ты исполнил слово Господа? А что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Саул сказал: «Они были так хороши, что мы решили взять их с собой и принести их в жертву Господу». Но Самуил отвечал: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Дело дошло до того, что Богу стали просто противны приносимые ими жертвы, потому что люди откровенно начали творить зло, прикрывая его законом. Они говорили: «Ну, мы и всегда можем потом принести жертву за наши грехи, и все нам будет прощено». Однако Бог говорит: «Послушание лучше жертвы. Я предпочитаю, чтобы вы оказывали милость, нежели приносили мне жертвы». В конце концов он сказал: «Послушайте, я устал от ваших приношений. Я не хочу больше даже слышать запаха ваших всесожжений. Я устал от них. Вы не оказываете милости, вы совершенно не изменяетесь, но тем не менее приходите ко мне со своими жертвами. Не нужны мне больше ваши жертвы. Они отвратительны для меня. Они мерзость предо мною. Милости хочу, а не жертвы». Бог предпочитает, чтобы ваше сердце было право перед Ним, нежели чтобы вы постоянно приносили Ему жертвы. «И если бы вы понимали это, — говорит Иисус, — тогда не осуждали бы сейчас невиновных». Видите, он вообще не говорит о том, что они виновны в нарушении закона. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы». Иисус ставит себя выше субботы. На самом деле Он есть наш покой. Он наша суббота. Войдя во Христа, мы вошли в свой покой, потому что Он есть суббота и покой для всех верующих. И отойдя оттуда, из полей, вошел Он в синагогу их. Помните, это была суббота. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы? Потому что по закону, точнее говоря, согласно иудейскому истолкованию закона, в субботу нельзя было исцелять или лечить человека. То есть производить работу. Основываясь на этом своем толковании, они и старались обвинить его. Если в субботу человек получал ранение и истекал кровью, и это могло привести к его смерти, то в принципе было разрешено наложить жгут, чтобы остановить кровь, и предпринять некоторые меры, необходимые для спасения его жизни. Однако делать что-то сверх того было запрещено. Вы должны были дождаться конца субботы, и только тогда могли наложить шину или повязку, или сделать что-нибудь еще для исцеления, лечения этого раненого. В субботу вам разрешалось предпринимать только те меры, которые были направлены на спасение жизни, но не больше. Ничего для исцеления. Это очень конкретно определялось их толкованием закона. Итак, субботний день, и перед Иисусом человек в нужде. Интересно, что подсознательно фарисеи уже заранее знали, что Иисус захочет помочь этому человеку, даже несмотря на то, что была суббота. Они знали, что Иисус никогда не сможет пройти мимо человека в нужде и не помочь ему. Иисус всегда желал помочь нуждающимся, и фарисеи прекрасно знали об этом. Пользуясь случаем, они спросили его, можно ли исцелять в субботы. Этим они надеялись поймать его в ловушку и обвинить в нарушении закона. Он же сказал им, вместо того, чтобы прямо ответить на их вопрос, «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Конечно, любой из вас позаботится о своей овце. Однако тем самым вы, по сути дела, нарушили бы закон, потому что это считалось поднятием вещи, ноши, бремени. Тем не менее, иудеи сделали это исключением, эдакой специальной поправкой к закону. Но Иисус говорит, сколько же лучше человек овцы. Помочь человеку в его нужде намного важнее, чем помочь животному. «Итак, — сказал он, — можно в субботы делать добро?» «Конечно, можно. Так и должно быть». Кто сказал, что закон запрещал делать добро в субботу? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Мол, это переходит всякие границы, он нарушает наши традиции, да он же издевается над нами. А если дело пойдет так и дальше, то все наши праведные деяния станут бессмысленными. Он должен умереть. Итак, они совещались, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, и вместо того, чтобы противостать им, удалился оттуда. Иисус намеренно избегал открытых столкновений с фарисеями до тех пор, пока не настало время, когда он должен был быть распят. Итак, он удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Это было пророчество Исаии, который объявил, что в конце концов Евангелие будет проповедано язычникам и Израилю. А пока Господь не собирается противостоять им лицом к лицу. Он просто удаляется оттуда. Он пришел не для того, чтобы окончательно переломить надломленную трость, но для того, чтобы послужить тем, кто послушает его. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Помните то пророчество, в котором Бог обещал Давиду, что Мессия произойдет из его семени? Об этом и говорят люди: «Не это ли Христос, Мессия, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его?» Все их теории были полностью опровергнуты всего лишь несколькими логичными словами Иисуса. Сатана не может изгонять самого себя, иначе его царство разделилось, и он падет. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Итак, в ответ на обвинение фарисеев, что он якобы изгоняет сатану силой самого сатаны, он говорит им, что это не так, что их слова лишены какого бы то ни было смысла, и что он связывает сильного человека, чтобы расхитить его дом. Но потом он говорит: поймите, в жизни человека не может быть нейтральной территории. Мне кажется, что нам нужно обратить на это особое внимание. Кто не со мною, тот против меня. Третьего быть не может. Что мы думаем о Христе? Чей он сын? И это есть самый главный вопрос. Нейтралитет здесь невозможен. Нельзя сказать: «Ну, я не знаю, я еще не принял окончательного решения пока». Отказ от решения уже само по себе решение. Причем негативное. Ничего не ответить Иисусу – это все равно, что сказать «нет». «Кто не со мною, – сказал он, – тот против меня». В отношении Христа нельзя быть воздержавшимся. Он слишком радикален. Он не позволяет вам воздержаться от решения. Либо вы за Него, либо вы против. Если вы не за Него – тогда вы против. Если вы не собираете, значит, вы расточаете. Теперь, поскольку они обвинили его в том, что он творит его дела силой сатаны, Иисус предостерегает их о хуле на Духа Святого. Потому что, делая это, они творят тот самый ужасный грех, которому, единственному которому, нет прощения. Посему говорю вам, Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. И если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. По сути дела, это отказ прислушаться к работе Духа Божьего в вашей жизни. Потому что Иисус сказал: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать не о себе, Он будет свидетельствовать о Мне, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». И потом Он добавил: «О грехе, что не веруют в Меня». Работа Духа Святого заключается в том, чтобы обличить человека в его грехе, указав ему на решение проблемы греха, на Иисуса Христа. Бог дал только один способ, которым вы можете спастись. Только один способ, как можно освободиться от греха и от чувства вины. Это возможно только через Его единственного и единородного Сына Иисуса Христа, и только в Нем. Дух Божий сошел на землю, чтобы свидетельствовать нам об этом, о том, что есть только один путь, которым вы можете получить прощение своих грехов. Он заключается в принятии Сына Божия Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Если же вы продолжаете отвергать эту работу Духа Святого в своем сердце, продолжаете отвергать то, что Он открывает вам об Иисусе Христе, продолжаете отвергать Его обличение во грехе, мотивируя это тем, что вы не верите в Него, если вы продолжаете жить по-прежнему, в таком случае вам нет прощения, потому что Бог не дал людям иного пути ко спасению. Как сказал Петр: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Поэтому, когда вы отвергаете прощение грехов, которые Бог предлагает вам в смерти своего Сына, этим самым вы не оставляете Богу никакого другого выбора. Вам нет прощения ни в этом веке, ни в будущем, потому что Бог предусмотрел для людей только одно спасение от греха. Дух Святой свидетельствует вашему сердцу об этой истине. Отказ поверить, отказ принять свидетельство Духа – это, несомненно, и есть та самая хула на Духа Святого. Продолжая отвергать Иисуса Христа, человек рано или поздно сталкивается с неоспоримыми доказательствами того, что Иисус на самом деле является тем, что Он говорил о Себе. И Он доказывает это силой Своего имени и Своей всей жизнью. Но к тому моменту человек заходит уже слишком далеко, и теперь ему приходится искать хоть какое-то оправдание или объяснение этого очевидного доказательства того, что Иисус действительно Сын Давидов, что Он Мессия. Вспомните фарисеев. Начав движение в неправильном направлении, отвергая Иисуса, они тоже зашли слишком далеко, туда, откуда уже не было дороги назад. Теперь они стали говорить, что Он творит все свои великие дела силой сатаны. Они начали отвергать совершенно очевидные доказательства. Когда человек достаточно долго и упорно отвергает Иисуса Христа, в конце концов он доходит до того, что начинает отвергать даже такие совершенно очевидные доказательства, которые предоставляют ему Бог, и начинает придумывать свои собственные объяснения всему происходящему. А значит, этот человек уже очень близок к тому состоянию, о котором говорится в Евангелии от Иоанна, в главе 12, в стихе 39, когда он уже просто не может веровать. Это значит, что он уже не может вернуться назад. Он больше не может измениться. Он не может поверить. Он не может изменить избранное им направление. Пути назад у него уже нет. Когда фарисеи начали объяснять дела Иисуса действием силы сатаны, это было верным знаком того, что они полностью отвергли для себя все те неопровержимые доказательства, которые явил перед их глазами Бог. Что же это, как не божественное чудо, когда одержимый бесами человек, который к тому же был еще и немым и слепым одновременно, мог теперь видеть, говорить и быть свободным от беса? это неопровержимое доказательство. Но чтобы хоть как-то оправдать свое неверие, им приходится искать этому явному свидетельству какое-то иное объяснение. Они просто зашли слишком далеко. Иисус сказал: «Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». Порождение ехиднины! Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. На этом месте мы остановимся на некоторое время.